В этом выпуске подкаста упоминаются организация «Международный мемориал» и правозащитный центр «Мемориал», а также правозащитник Олег Орлов, адвокат Илья Новиков, лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов, политик и журналист Владимир Карамурза и политик Илья Яшин. Все они признаны иностранными агентами.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната». Это мы, его ведущие. Я журналист Вера Чирищева.
И я журналист Зоя Светова.
Сегодня наш подкаст посвящен организации и ее сотрудникам, которые за последние 3 года, как, собственно, и многие независимые организации правозащитные, а также СМИ в нашей стране, пережили драматические события на фоне драматических, не менее драматических событий в собственной стране и в соседнем государстве. Речь о мемориале, о международном мемориале и о правозащитном центре «Мемориал», которые уже давно признаны иностранными агентами, а в декабре 2021 года ликвидированы российскими судами просто за считанные дни, мы это все помним. Тогда, вот в декабре 2021 года, за 2 месяца до специальной военной операции, для всех мыслящих и неравнодушных людей в России, вот уничтожение мемориала, мемориалов было такое аховое событие. Организации, которые занимались исследованием репрессий и бережной охраной памяти жертв сталинских чисток, вот с этими организациями вдруг решили расправиться и уничтожить. И мало кто тогда, наблюдая за этим всем, я лично была в Верховном суде, мало кто тогда мог предположить, вот, что через 2 месяца вообще начнется СВО, так называемое, и что страна вообще погрузится после 24 февраля в такую абсолютную, ее накроют такие абсолютные репрессии. На сегодняшний день, я напомню, осуждены уже, если что, наш гость меня поправит, я сейчас его назову, осуждены уже 2 сотрудника мемориала. Это Олег Орлов, который буквально вот недавно был отправлен по этапу в колонию, и Александр Чернышов из Перми. И что будет дальше, трудно предположить. В общем, мы сегодня говорим с Александром Черкасовым, председателем Международного правозащитного центра «Мемориал». Именно при Александре в тяжелом уже 22-м году мемориал получил Нобелевскую премию мира. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Во-первых...
Добрый день.
Во-первых, я не самозванец.
Да.
И я должен сказать следующее. Во-первых, я бывший костюм бывшего сукна бывшей какой-то фабрики. Я бывший председатель Совета ликвидированного правозащитного центра «Мемориал». Я им был с мая 2012 года по апрель 2022 до момента, когда в апелляции нас закрыли окончательно. После этого был создан Центр защиты прав человека «Мемориал». Это совершенно другая организация, без юридического лица, в которой были избраны 2 сопредседателя. Это Олег Орлов и Сергей Давидис. Олег Орлов, как вы правильно сказали, сейчас находится по другую сторону решетки. И Олег Орлов выведен из председателей. Он наш друг, товарищ, учитель, коллега. Но теперь в Центре защиты прав человека «Мемориал», в Центре «Мемориал» один сопредседатель Сергей Константинович Давидис. А я просто ваш собеседник. И Нобелевскую премию получал мемориал в целом. Большой мемориал, тоже ликвидированный к тому моменту. Это такое посмертное событие интересное. Все мемориальское сообщество, по сути дела. И говорить, что это получил правозащитный центр, вряд ли уместно. Это такое, нам всем и даже больше, чем нам всем, потому что это ведь давалось 3 организациям. Лидеру белорусской организации «Вясна» Олесю Беляцкому, который уже на момент вручения премии находился в белорусской тюрьме, и Центру громадянских свобод Киевской правозащитной организации, вот на 3 братьям славянам.
Да.
Так что это про Нобеля, наверное, все. А вот про политзеков, к сожалению, придется сказать больше.
Да, мы поговорим, мы отдельно
сначала
зададим
что
этот
Чернышов,
вопрос.
Не находится за решеткой.
Да,
ему
да,
в первой инстанции дали условный срок. Сейчас, правда, прокуратура это обжалует и хочет реального срока. А зато есть еще 3. Юрий Дмитриев, Михаил Кригер и Бахром Хамрой. Так что 4.
А вот скажите, тогда в 21 году, в конце 21 года, вообще вам лично, вашим коллегам по мемориалу, было тогда понятно, когда ликвидировали, да, российские суды и мемориал, два мемориала, что это какой-то сигнал, что это признание чего-то, какого-то более масштабного события, которое там в ближайшее время произойдет. Вообще, что вы об этом думали все? Вот почему? Какая причина, что вот взяли, но уже давно вроде признали иностранным агентом, давно вас там полоскали на НТВ, и были какие-то, да, все каждый год что-то происходило против мемориала, но почему вдруг взяли и вот так вот быстро уничтожили? Вот какие у вас тогда были мысли у вас и у ваших коллег?
Не знаю про коллег, у меня были не эмоции, а мысли. Потому что на самом деле мы знали, когда был дан сигнал, кем и примерно в каких выражениях. И когда этот сигнал превратился в план мероприятий, и как этот план мероприятий после этого осуществлялся. То есть никакой неожиданности в этом не было примерно за полгода до. Если же говорить о том, что наступило после, так ведь, знаете ли, концентрация войск на границе Украины и их значительная готовность к тому, чтобы наступать, это уже за год до примерно было. То есть весной 21 года уже подготовка в значительной степени была проведена. И это два параллельных события, связанные по смыслу, но по логистике, может быть, не очень. Да, тотальная зачистка общественного поля с тем, чтобы не были возможны протесты против ввода войск. Может быть, такой смысл был. Но исходно посылка была другая. Это было где-то вот на стыке июня-июля 21 года разговор где-то вот в кругу совбеза рядом с Путиным, что вот мы их объявили агентами. Но законодательство не действует. Они продолжают работать и нам вредить. Вот доклад по политзаключенным. Вот обсуждают в Страсбурге. Надо что-то делать. На что было сказано первым лицом? Делайте. Дальше был составлен список, с кем делать. Список претерпел маленькую корректировку и согласование. Дальше это было спущено в администрацию. И в какой-то момент, это был понедельник, на стол Кириенко легла папочка. Я, разумеется, эту папочку не видел, но вот Арсений Борисович Родинский подробнее бы изложил, что в такой папочке должно было бы быть. В ней был план мероприятий. Какое ведомство, во взаимодействии с каким, в какое время, что должно делать. План мероприятий, очевидно, был рассчитан на полгода. И дальше запустили осуществление этого плана мероприятий. Мы об этом узнали примерно тогда же, в июле, и это было, казалось, немножечко опасно. То есть мы представляли, что именно можно сделать, и как наиболее эффективно можно было бы мемориальское сообщество уничтожать. Но на деле государственная машина, запущенная, действовала медленно, несогласованно, не используя все свои возможности. И если бы я про это рассказывал подробно, это была бы дико смешная сказка про колобка, которого все никак не могут съесть. Где-то к декабрю стало ясно, что как-то оно идет медленно и несогласованно, а план мероприятий нужно выполнить. И в декабре 2021 года уже стало интереснее, потому что, очевидно, выполнение его было поставлено на контроль. Это когда есть некий начальник, который всех собирает на селектору, за столом, не знаю, и каждый день выясняется, а что сделано, какая у кого информация. Они начали обмениваться информацией, они начали действовать более жестко и эффективно. И к 31 декабря таки выполнили план и закрыли Международный мемориал и правозащитный центр, но нас не закрыли по основанию оправдания экстремизма и терроризма. Главные претензии, которые были к нам, это списки политзаключенных и информацию о конкретных категориях политзаключенных, в том числе о преследуемых мусульманах. Слава богу, удалось отбиться в Московском городском суде, и в этом значительная заслуга адвоката Ильи Сергеевича Новикова от обвинений в оправдании экстремизма и терроризма, и поэтому Федеральная служба безопасности нагрянула в офисы мемориала не сразу после Нового года, а спустя 2 месяца, в начале марта. А 5 апреля уже в апелляции мемориал был окончательно ликвидирован, правозащитный центр. Так что это два параллельных процесса, но они пересекаются. Они пересекаются, например, 24 февраля 2022 года. Потому что для меня это еще день ареста Бахрома Хамроева. Мемориальца, который занимался защиты прав мусульман и выходцев из Центральной Азии и живущих в России. Такой вот ходатай за всех. Бахрома Федеральная служба безопасности очень технично повязала. Зачем? А им нужно было легальное основание для обыска. Обыски в мемориале проходили по делу Бахрома. Ему за то, что он готовил жалобы в суды, в Российске, в Страсбургске. Его вменили участие в террористической организации, хотели организацию террористической организации вменить. Это не прошло. В итоге дали ему 13 лет 9 месяцев. Он сидит во Владимирском централе. И это тоже 24 февраля. Оно вот так у нас и у всей страны немножко пересеклось. А дальше началась новая жизнь. Такая, какая у всех сейчас.
Спасибо, Саш. Я должна отметить, что Илья Новиков, адвокат, был признан иностранным агентом. Это важно сказать. А у меня вот такой вопрос к тебе, Саш. Ты подробно рассказал, в общем, представил хронику разгрома мемориала, организации мемориала, естественно, иностранного агента, ликвидированный и так далее. А у меня вот такой вопрос. Ведь началась новая жизнь, я хочу зацепиться за это. И у мемориала началась новая жизнь, она сейчас проходит как и в России, да, и в основном в эмиграции, потому что большинство сотрудников мемориала, или не большинство, но какая-то часть сотрудников уехала. Но большая деятельность происходит, это мы видим по телеграм-каналам, мы читаем о том, что в разных городах мира происходят разные события, связанные с мемориалом, конференции. Вот я знаю, что в Париже сегодня начинается тоже конференция, интересная, где будут участвовать в том числе и мемориал. Вот у меня вопрос такой. А для кого вот эта вся эта деятельность? Вот эти конференции, например, которые проходят в Берлине, в Париже, какая их роль? Для чего мемориал это устраивает? Какой мемориал таким образом может оказать влияние, например, на граждан России?
Ну, Зоря, мы с вами знаем ответ, что очень трудно и неправильно рассматривать жизнь русской миграции в отрыве от России. То есть, например, конечно, Кранит Любарский не мог бы вести свои списки политзаключенных, находясь в Мюнхене после отъезда в 1977 году, но эта работа Кранида Любарского была ориентирована как человека, работающего в фонде помощи политзаключенным Солженицыным, да, она была ориентирована на помощь политзекам в России. Точно так же издательская деятельность в Париже, тот же «Имка Пресс» издательство, объединенные издатели «Эдитуэр Юни». Книги, издававшиеся за границами России, они были предназначены в большой степени для тех, кто в России оставался, жил. А уж то, что радио вещало прежде всего на Россию, тут что говорить. Это искусственный разрыв тех, кто уехал, и тех, кто остался. Конечно, есть товарищи, которые пытаются придать себе особенную цену. Мы выехали, мы умные, мы знаем, а вы жалкие людишки. Ну, или наоборот. Бессмысленна деятельность иммиграции без мыслей и учета и взаимодействия с теми, кто остался в России. Ну и, наверное, это в чем-то полезно. Так что к этому остается добавить одно по сравнению со старыми временами. Мемориал-то это же не только российская организация. И не только украинская организация, но украинские организации были сильными с самого начала, и до сих пор они сильны, работают, между прочим, по документированию военных преступлений, преступлений против человечности. Это очень важная работа. Но мемориальские организации давно уже есть в Италии, в Германии, в Чехии, во Франции. Это сильные местные организации, отнюдь не группы русских эмигрантов. Ну и, наконец, да, выехавшие, в том числе выехавшие мемориальцы, создали какие-то свои ассоциации, группы. Например, та же работа по политическим заключенным, которую прокуратура хотела объявить оправданием экстремизма и терроризма. Работа, очевидно, опасна на территории России. Она была вынесена наружу, за пределы. Есть отдельная группа «Мемориал поддержка политзаключенных», которые руководит Сергей Давидис. И эта группа, работающая уже за границами России, продолжает вести список политзаключенных. Это тоже важно, не менее важно, чем та работа, которую вел Кранит Любарский и его товарищи в свое время в Солженицынском фонде. А в чем-то более сложное, потому что до какого-то момента у нас специальных политических статей они были, конечно, но многих осуждали по сфабрикованным обвинениям. Исследовать каждое дело было важно и теперь очень важно для того, чтобы ответить отвечать за то, что да, мы включили в список тех, кто нуждается в поддержке того человека, который осужден за ненасильственные действия по политическим мотивам властей. Есть и другие мемориальские группы, образовавшиеся за границей в Германии, в той же Литве, которые продолжают работу. И взаимодействие этих групп тоже теперь организовано по-новому. В прошлом году, летом, была учреждена Международная ассоциация «Мемориал». Это уже другое объединение, не зонтичная организация над в основном российскими ячейками, а действительно международная ассоциация, которая пытается координировать мемориальскую деятельность. Но все равно она адресована всем, в том числе и находящимся, как говорили в старое время, в большой зоне.
Да, я хотела спросить отдельно про вашего товарища Олега Орлова, который, да, недавно как раз его отправили по этапу, ему 71 год, и я напомню нашим слушателям, что штраф, которому приговорили лет прошлого года, вот в феврале недавно заменили на 2,5 года колонии общего режима. Что это вообще для мемориальцев стало, вот посадка именно Олега Орлова? Я понимаю, что никто, наверное, из вас еще года 2-3 тогда назад не подозревал, что вот закончится еще и посадкой Олега Орлова все. Как вообще у него сейчас обстоят дела? Есть ли какой-то вот с ним, ну я не знаю, переписка? Вот вы с ним переписываетесь? Вообще как мемориальцы это все восприняли и пережили?
Ну, надо сказать, что Олег Орлов всегда шел против штормового ветра. Это его свойство. Да, он известен как мемориалец чуть ли не с самого основания мемориала, с 1988 года. Но ведь его поступки относятся к диссидентскому времени. Он клеил листовки против ввода советских войск в Афганистан, против объявления военного положения в Польше. Это самое начало 80-х. И то, что его тогда не поймали, не посадили, ну, вот так монетка легла. Но работая в горячих точках советского и постсоветского пространства, он всегда проявлял, ну, не чудеса героизма, потому что все-таки оценка опасности у Олега есть, но он человек героический по сути и по жизни. Вот 3 года назад, чем мы занимались? Мы судились с Рамзаном Кадыровым из-за угроз Рамзана Кадырова. Лене Милашина и другим журналистам-правозащитникам ездили в Грозный судиться со Следственным комитетом, чтобы против Рамзана начали проверку и возбудили уголовное дело. Ничего в итоге, конечно, не получилось, но не самый типичный туризм для 21 года. А потом началась война, и Олег сделал то, что он не мог не делать. Он начал ходить в одиночные пикеты с плакатами разными против войны. Сколько раз можно выйти в одиночный пикет, пока не наступает повторность правонарушения? Ответ. Пока не вступило в силу решение по первому из правонарушений. Если апеллировать все, то до апелляции остается какое-то время. Так что в одиночный пикет первый раз Олег ходил 7 раз. Потом суд. Ну, обычный нудный административный суд. Олег подготовил подробное выступление в суде осенью 21 года. Это его выступление, ну, расширенное до статьи такое, было опубликовано в одном французском издании. И тогда же была проведена проверка, и оказалось, что это тянет на повторную дискредитацию армии. То есть с ноября 21 года такая бумажка лежала в каком-то досье. А потом пришло 21 марта. Нет, с ноября 22 года такая бумажка лежала в досье Олега. А потом пришло 21 марта 23 года обыски у мемориальца, в том числе и у Олега, когда, видимо, собрали вместе все бумажки. Дело-то тогда хотели возбуждать по статье «Реабилитация нацизма». Это за наши списки жертв репрессий. Но Олегу сверх того тогда же навесили эту повторную дискредитацию армии. Машина заработала, заскрипела. Что, зачем, почему Олег, это и была его позиция, он не собирался уезжать. Он в этой совершенно непонятной ситуации, когда что делать, где говорить, где, собственно, где быть услышанным. Он использовал, они использовали, это же было шоу нобелевских лауреатов, защитником Олега был Дмитрий Муратов, нобелевский лауреат мира 21 года, они использовали суд как трибуну. И это было очень хорошо. И это, может быть, последнее свободное пространство в России. Но ведь заметим, примерно тогда же, летом 23 года, точно так же использовали суд как трибуну и как место встречи другие люди. Процесс над Навальным, который происходил в жуткой-жуткой изоляции, куда как свидетелями были приглашены Алексей Горинов, Владимир Карамурза, Илья Яшин. Как еще можно было собрать политзеков из разных зон? Только в суде. Вот использовать такую возможность. И они используют. Муратов, Орлов. И в итоге, действительно, Олег получил 150 тысяч штрафов. Ему, между прочим, паспорт заграничный вернули. Он мог уехать. Но он не уехал. И он стал обжаловать это решение суда. Обжаловать признание его виновным. И тут уже, видимо, возврата не было, потому что прокуратура тоже подала апелляцию. Дальше машина завертелась куда быстрее. Суд был куда более подлым. И да, Олег получил 27 февраля 2,5 года по этой статье. Повторная дискредитация армии. Но сейчас он уехал по этапу не в зону. У него же решение не вступило в законную силу, он его обжаловал. И, по идее, в московском же суде должны рассматривать апелляцию, а Олега отправили по этапу в другой следственный изолятор. Сейчас он находится в Сызрани. Место не самое столичное, но и там Олегу можно писать туда. Он может встречаться с адвокатом, хотя вся эта эпопея, она сильно мешала подготовке к участию в апелляционном процессе. Месть суда такая за то, что Олег, по сути, морально-то всех победил на процессе. Еще предстоит апелляция. Дата пока неизвестна. И куда его отправят для отбывания наказания, тоже непонятно. Олегу 71 год, исполнился 4 апреля. И хотя у него прекрасная, по сравнению с моей, физическая форма, 71 год. Олег каждый год ходил в длительный поход, вообще-то закаленный человек. Но российская тюрьма, вы лучше меня это знаете. Про нее главное, что известно, это то, что она не курорт. И то, что Олега отправили за решетку, ну, для нас, для всех, это проблема, это вызов. Но, с другой стороны, Олег сам выбрал этот путь. И если кто-то ему говорил, похлопывая, если вы думаете, что кто-то, похлопывая плечо, говорил ему «молодец», нет, все говорили, что не надо. Но, видимо, вот сейчас же у нас Великий пост вроде, да? Но мы знаем, что некоторые голоса бывают слышны, лучше слышны в специфических обстоятельствах.
Да, Саш, спасибо большое за такой подробный рассказ об Олеге Орлове, о его деле и о мужестве Олега, который действительно его много раз им друзья, и даже вот мы тоже все говорили ему о том, когда он был на свободе, что ему, вероятно, стоит уехать, но он уезжать не собирался и получил 2,5 года. Я должна сказать, что вы, Саш, перечисляли разных людей, в том числе Дмитрия Муратова, который является иностранным агентом, Илью Яшина, Владимира Карамурзу. Они все иностранные агенты, да? Эти люди, которые выступали, в частности, на суде Алексея Навального. А у меня вопрос по поводу Александра Скобова. Александр – это бывший, да, но бывших диссидентов не бывает, но это советский диссидент, да, который сидел еще в советское время, ему 66 лет, и его суд в Петербурге отправил в СИЗО в этом апреле. И я так понимаю, что сейчас его обвиняют в чем? Вы, может быть, меня поправите? А, да, точно, в оправдании терроризма. А в советское время он сидел в лагере, да, по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде, если я не ошибаюсь.
Сидел. История Александра Скобова она парадоксальным образом перекликается и переплетается с историей другого человека. Саша Скобов впервые попал в орбиту интереса Комитета государственной безопасности в 1976 году. Это была небольшая, но очень активная группа левого толка в Ленинграде. Они устраивали коммуну, пытались устраивать съезды, межрегиональные конференции своих единомышленников. Кто бы мог подумать, что это можно было пытаться делать в советское время. Но да, митинги в Ленинграде. На первый раз в 1976 году эту группу подвергли то, что называется профилактике. Комитет государственной безопасности в 99 случаях из 100 активных оппонентов режима не сажал, а как-то вот во внесудебном порядке. Кого-то в армию отправили, кого-то куда-то еще. А в 78-м, когда выяснилось, что вернувшись из армии, ребята не унимаются, за них взялись снова. Трое известных членов этой группы – это Аркадий Цурков. В итоге он пошел в пермские лагеря. Александр Скобов и Андрей Резников. Так вот, Андрей Резников 14 декабря 1978 года собирался учинять митинг у Казанского собора в Ленинграде. Нельзя же было этого допустить. И что было сделано? Была сделана провокация против Андрея Резникова. Какая-то тетка заорала, что он меня толкнул, хулиган. Подскочили какие-то уже специально готовые люди из толпы, скрутили Андрея. В общем, он оказался отбывающим сутки. В это время никакого митинга у Казанского собора не было. Но кто руководил этой провокацией? Андрей хорошо запомнил этого человека. Человек с профессионально незаметным лицом. Владимир Путин. Рядовой. Топтун, ну как лейтенантик питерского ленинградского управления КГБ. Это 78 год. Дальше следующий пункт у нас 82 год. Это между двумя репрессиями у Саши Скобова. В декабре 82-го его снова арестуют. А в ноябре он отмечает день рождения в своей квартире в Ленинграде. Большой диссидентский день рождения. Приходят разные интересующие службу люди. И на лестничной площадке стоят топтуны. И один из этих топтунов – тот самый человек с профессионально незаметным лицом. Саша его хорошо запомнил. Владимир Путин. Ну и третий раз из тех эпизодов КГБшной биографии Путина, которую мне удалось найти. Это 89 год, 12 марта. Демократический союз, активная оппозиционная организация, называвшая себя даже политической партией, образовавшаяся сразу после Горбачевской комиссии в 87 году, с сильной ячейкой в Ленинграде, в Питере, проводила большой митинг около Казанского собора, разумеется. И были тогда массовые задержания. Против Демократического союза еще в декабре 88-го было возбуждено дело номер 64 Комитетом государственной безопасности. Такой Виктор Щеклесов, сослуживец Путина, это дело возбуждал и курировал. А на площади, когда был этот митинг в марте, были совершенно другие люди. Разумеется, задерживали всех милиционера. А кто руководил милиционерами? Человек в дурацком балоньевом... человек в дурацкой балоньевой куртке, в дурацкой вязаной шапочке, с дурацкой авоськой. Ну, прохожий, мимо проходящий. Со знакомым нам незаметным лицом указывал милиционерам, кого и как винтить. Есть фотографии. По этим фотографиям, собственно, Путина опознавали и другие герои всех этих историй. Так уж получилось, что Саша Скобов с путинским режимом вступил в конфликт значительно раньше, чем большинство из нас. Замечу в скобках, где в этой истории Путина место для героического контрразведчика, который где-то там далеко на западных рубежах боролся с империализмом. Этого места почти не остается, если исследовать путинскую биографию. Такое ощущение, что официальная путинская биография была в значительной мере приукрашена. Потому что в 90-е годы, когда он был в администрации Собчака и дальше, вот такие эпизоды борьбы с инакомыслием, они не приветствовались. Это теперь можно говорить, что он уже тогда боролся, а так нет. Так что, с одной стороны, Можно было бы сказать, что это месть режима, но нет, это не месть режима. Саша Скобов никогда не жил прошлым. Он с нулевых годов много писал для независимых российских изданий. И всегда писал то, что думал, а думал он всегда, додумывая до конца. И после февраля 22 года он продолжал писать, всегда говоря то, что думает. И он тоже, между прочим, мог бы уехать. Он недавно встречался со своими родственниками за границей. Он мог бы уехать, но это была его принципиальная позиция, что он не уедет. Он понимал, что за его статьи ему прилетит. Прилетело по статье 205.2. Это оправдание терроризма. И арестован он по этой статье. Арестован на квартире своего друга Юрия Андреевича Рыбакова. Группу художников, в составе которой Рыбаков был арестован в 76 году, этой группой художников, среди прочих КГБшников, занимался тоже Путин. На квартире Юрия Рыбакова Саша был арестован и уведен в известном направлении. А дальше его закрыли на 2 месяца. Тоже абсолютно героический человек. Но я замечу, что это не единственный случай использования статьи 205.2. Мемориалец Михаил Крилер из подмосковного мемориала. Его многие знают по митингам только 10-х годов или нулевых. Он участник демократического движения перестроечного еще, после перестроечного. Так вот, Мишу Кридера тоже арестовали и осудили на 7 лет по статье 205.2. Популярная нынче статья. Это вот у нас еще один мемориалец, находящийся в тюрьме.
Спасибо, Саша. Я хочу только добавить. Вы сейчас рассказали о том, что Владимир Путин занимался борьбой с диссидентами, что вроде бы это такое, как бы, ну, не совсем известное, да, не совсем известное в его деятельности занятие. Но на самом деле в книге, которая называется, по-моему, «От первого лица», да, которая была написана Натальей Геворкян и Андреем Колесниковым вместе с самим Путиным, он там рассказывает, Владимир Путин, о том, как во время демонстрации диссидентской в Москве, по-моему, они устроили какую-то, чекисты, какую-то такую якобы демонстрацию, да, то есть там тоже была какая-то провокация.
Да, он мельком об этом говорил, потому что, ну, нельзя было не сказать. Вообще-то, в целом, контрразведка, ну и это. Но, смотрите, сейчас я знаю достаточно хорошо и подробно 7 эпизодов путинской работы в КГБ по пятой линии. И первый из них еще, когда Путин был стажером в 1974 году. И он как стажер сидел, внимательно записывал в кабинете, где допрашивали человека, которого многие слушатели знают, знают литературного героя с этого человека списанного. Все же читали, или почти все читали «Град обрещенный» братьев Стругацких. Есть там такой Изи Кацман. Очень яркий персонаж, которого Стругацкие списали со своего друга Михаила Рувимовича Хейфица. Михаил Хейфиц был арестован и осужден на 4 года за написанное им, но не опубликованное, предисловие к неофициально собранному собранию сочинений Иосифа Бродского. На самом деле за то, что не стал давать показания против своего старшего товарища и учителя Ефима Григорьевича Эткинда. И вот тогда на деле Хейфица Путин стажировался. 76-й год – это дело художников, дело о надписях, в том числе о надписи на Петропавловской крепости, что «Вы распинаете свободу, но душа человека не знает таков». Вот на всю стену Петропавловской крепости нарисованы, на стене, обращенной к Дворцовой набережной. Еще много надписей было в Питере тогда. Охотились за этими художниками. Посадили в том числе Рыбакова, Волкова. В области Волкова участвовал Путин. 77-й год, опять-таки, диссидентский эпизод, где просто слежка, конечно, у Путина, но там были мрачные аспекты этого эпизода охоты за диссидентами, которые навевают мысли о современных методах борьбы с оппозицией. 78-й год. Работа по этой левой группе Скобов, Цурков, Резников. 79-й год. Путин срывает слет клуба самодеятельной песни в Ленинграде. 82-й год. Путин следит за Сашей Скобовым. Это вы не найдете в путинской автобиографии. Но вот в этом в этой сплошной череде, вплоть до 89-го года, где он опять-таки по пятой линии в Ленинграде, у нас остается очень мало места для того, чему более всего уделяют в путинских биографиях. Контрразведка, Дрезден и так далее. Все-таки складывается ощущение некоторой сплошности этой истории, что человек, охотившийся за инакомыслящими, в 99-м году каким-то образом стал преемником, а в 2000-м году стал президентом. И никто тогда особенно внимания на эти аспекты его биографии не обратил, потому что не было специальной работы никакой проделанной в начале 90-х. Году в 92-м, когда еще была возможность при аттестации офицеров служб безопасности обратить внимание на их прошлую биографию и как-то поставить заслон тем, кто участвовал в организации проведения политических репрессий. Вот это не иллюстрация 91-92 года, когда еще было окно возможностей. Это очень важный момент на том пути, который мы прошли вот вплоть до нашего нынешнего разговора.
Спасибо, Саш. Действительно, иллюстрация – это та вещь, которая, к сожалению, не была проведена и которая, с моей точки зрения, тоже является одной из причин всего того, что мы сегодня огребаем. И не могу не вспомнить о Вячеславе Лебедеве, да, о председателе Верховного суда, который судил диссидентов и которого почему-то реформаторы назначили председателем Верховного суда, а дальше он уже, по-моему, 30 лет был на этом месте, и вот совсем недавно умер. Вот. Ну, простите, Вера, вам слово, потому что мы слишком много болтаем.
Это безумно интересно, да, то, что вот эту тему, которую поднял Александр, это действительно, Зоя, вы правы, это действительно то, что не было иллюстрации, это причина того, что к чему мы все сегодня пришли. А мы вынуждены заканчивать. Вы слушали наш подкаст «Совещательная комната», и мы говорили с давнишним сотрудником мемориала, замечательным Александром Черкасовым. Говорили о том, как за последние 2-3 года был вообще уничтожен весь правозащитный сектор в России, и в частности оба мемориала, которые признаны иностранными агентами, как сотрудники этих организаций переживали уничтожение и посадку, и репрессии в отношении своих коллег. Вообще удивительно.
Вера, можно я маленький постскриптум сделаю? Вы уже очень пессимистичны. Я назвал Бахрома Хамроева, который получил 13 лет 9 месяцев и сидит в Владимирской тюрьме. То вот с Бахромом тут недавно был чудный эпизод. Страшный, но удивительный. Он же всюду пытается бороться за права не только свои, но и других. Так вот, его избили. Избили во Владимирской тюрьме. В этом участвовал начальник тюрьмы. Что после этого произошло? Начальника сняли, насколько мы знаем.
Не часто такое происходит.
Не то, чтобы это было чудо. Но есть люди, которые не поддаются этому настроению известного иностранного агента ИА. Ужасное зрелище, душераздирающее. И с этой стороны ничуть не лучше. Кошмар. Я уехал. Мои товарищи сказали, что я должен уехать. Я уехал. Но они, некоторые, остались. Они ведут себя так, что, в общем, есть надежда на какое-то, как говорят немцы, «футурум цвай», второе будущее.
Ну, в общем, хочется только пожелать, чтобы действительно надежда никого не оставляла, и чтобы было это самое будущее. Вот. И чтобы все получилось. Вы берегите себя, и хочется, чтобы мемориал как бы был всегда. И что-то говорит, что он будет всегда. Спасибо большое, Александр. А вы слушайте наш подкаст на YouTube, в Apple Podcast и на других платформах. Всем пока.
Да, всем пока. И давайте будем приближать это второе будущее, насколько мы это можем. Пока.